С похмелья у него трещала голова. Кифер, должно быть, вызвал такси по телефону, потому что ровно в 7 в дверь позвонили. «Вы собрались?» — спросил Кифер. «У меня нет вещей, только зубная щетка и бритва. Об этом уже позаботились. А в остальном вы готовы?»
«Думаю, что да», — пожал плечами Лимас. «У вас нет сигарет?»
«Нет», — ответил Кифер. «Они найдутся в самолете. Поглядите-ка лучше вот на это». И он протянул Лимасу британский паспорт. Он был выписан на имя Лимаса, с его фотографией, и проштампелеван в углу печатью Министерства иностранных дел. Паспорт был не новым, но и не слишком потрепанным. Лимас был охарактеризован в нем как клерк, по семейному положению холостой. Взяв его в руки, Лимас впервые чуть занервничал. Это ведь все равно, что жениться. Как бы дело ни повернулось, назад дороги уже нет. А как насчет денег? Они вам не понадобятся. Все предусмотрено. Глава 8. Мираж. Утро было холодным. Легкий туман, липкий и серый, покусывал кожу. Аэропорт напомнил Лимасу дни войны. Едва различимые в пелене самолеты терпеливо поджидали свои экипажи. Гулкие голоса, внезапный окрик и неуместный тут стук девичьих каблучков по бетону, рев двигателя прямо у тебя над ухом. И повсюду та заговорщическая атмосфера, которая окутывает людей, поднявшихся до зари, некое чувство превосходства над всеми остальными, не замечающими, как уходит ночь и наступает утро. Экипаж, несущий на себе печать раннего вставания и утреннего холода, обращался с пассажирами с равнодушием солдат, только что вернувшихся с фронта. Презренные, смертные, это утро не для них. Кифер снабдил Лимаса багажом, что было очень предусмотрительно, и Лимас оценил это. Пассажиры без багажа бросаются в глаза, что вовсе не входило в планы Кифера. Они отметились у стойки и направились по указателю к паспортному контролю. Но тут случилась нелепая заминка. Они пошли не в том направлении, и Кифер наорал на носильщика. Лимас решил, что Кифер нервничает из-за паспорта, и совершенно напрасно, потому что, на его взгляд, паспорт был в полном порядке. Паспорта проверял сравнительно молодой плюгавый мужчина в галстуке, какие носят в разведывательных войсках, и с каким-то загадочным значком на лацкане. У него были рыжие усики и областной говор, наверняка причинявший ему неимоверные страдания. — Надолго едете, сэр? — спросил он Лимаса. — На пару недель. — Будьте внимательны, сэр. Ваш паспорт действителен только до 31-го. — Знаю, — сказал Лимас. Они вместе прошли в зал ожидания. По дороге Лимас заметил. — А вам, Кифер, палец в рот не клади. Тот улыбнулся. «Мы же не можем позволить, чтобы вы пустились во все тяжкие. Это не входит в условия контракта». Предстояло ждать еще 20 минут. Они сели за столик и заказали кофе. «И приберите-ка здесь», — сказал Кифер официанту, указав на грязные чашки и пепельницы на столе. «Это сделает уборщица», — ответил официант. «Я сказал, приберите», — сердито повторил Кифер. «Какая гадость! Как можно оставлять на столе грязную посуду?» Официант отвернулся и пошел прочь, но не к стойке, и вовсе не за тем, чтобы принести кофе. Кифер побелел от гнева. «Ради бога», — пробормотал Лимас, — «не стоит так расстраиваться. Жизнь коротка». «Наглый ублюдок, вот он кто», — бросил Кифер. «Ладно, ладно, устройте скандал. Момент самый подходящий. Они запомнят нас на всю жизнь». Необходимые формальности в Гаагском аэропорту оказались очень простыми. Кифер вроде бы снова обрел прежнее хладнокровие. Он выглядел очень оживленным и весело болтал, пока они шли от самолета к таможне. Молодой голландский таможенник небрежно осмотрел их багаж и паспорта и сказал на чудовищном гортанном английском: «Желаю вам хорошо провести время в Нидерландах». «Спасибо», — ответил Кифер с излишним подобострастием. «Большое спасибо».